Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Наступил вторник, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Сегодня в передаче хотелось бы поговорить о такой деятельности, которая возможна в рамках семьи не только, поговорить об общественном служении, насколько оно возможно в семье, что оно из себя представляет. И вот сегодня хотелось бы поразмышлять над этой темой. У нас в гостях клирик храма Рождества Христова Нур-Алмаша, отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук, доцент кафедры профессиональной педагогики Российского государственного профессионально-педагогического университета. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Вообще, прежде чем начать разговор об общественном служении, хотелось бы просто разобраться, а что мы будем понимать под служением? Вообще, что понимается под служением? Для многих это просто, например, вот батюшка служит в храме, диакон служит в храме, вот они служат, у них служение. Или там, например, в армии служба. А в широком смысле слова, что такое служение?
Ну, служение действительно это понятие важное для нашей христианской жизни. Мы говорим про все-таки православных людей более всего. Дело в том, что человек какое-либо дело может исполнять как для себя, тогда это просто какое-то земное дело, и служением его назвать невозможно. Но также этот человек может исполнять какое-либо дело, угождая Богу и принося пользу ближним. В таком случае он не предоставлен сам себе, а себя упорядочивает, дисциплинирует с точки зрения каких-то канонов, с каких-то правил, каких-то повелений, которые прозвучали применительно к этой деятельности. И тогда он начинает себя, можно сказать, смирять. И кроме, собственно, умелости в том или ином деле, ему требуется уже некоторый духовный труд. Он должен иметь терпение, смирение, разумение в том или ином вопросе, которое нужно назвать скорее духовным, нежели мирским. И тогда мы понимаем, что для осуществления этой деятельности требуется именно благодать Святаго Духа, помощь божественная, которая сопровождает это дело. И в таком случае мы эту деятельность, которая, с одной стороны, осуществляется ради славы Божьей и благоденствия ближних, а с другой стороны, она привлекает божественную милость к этому человеку, а с третьей стороны еще она побуждает его духовно собраться внутренне, мы можем назвать служением. Вот такой вот многоплановый ответ получился.
То есть служение возможно только в рамках какой-то вот такой вот христианской деятельности или нет?
Я бы сказал, что служение должно быть посвящено Богом установленным на земле законом. То есть, если какая-то деятельность имеет, ну, так сказать, говоря высокопарно, благородное предназначение, ну, например, учительство, или вот вы упомянули службу в армии, или еще что-либо, то это уже может, конечно же, стать служением, и даже очень многие деятельности, они способны стать вполне служением, которые требуют полноты присутствия Духа в человеке, в процессе ее осуществления.
Но ведь у нас же есть ситуации, когда, например, может быть, человек даже не подозревает никакой духовной жизни, но вот по тому, как он исполняет свое дело, можно сказать, что он служит. Ну, то есть вот он, у него на самом деле истинное служение. И бывают такие ситуации, когда наоборот, вроде как бы человек говорит о том, что вот у него служение, там он Богом поставлен, батюшка назначил еще что-то, но за этим скрывается то, что ему приятно лезть, он какие-то выгоды получает от этого. То есть как здесь тогда получается?
Здесь получается очень даже сообразно вашему слову, потому что если человек не подозревает о духовном усилии каком-то, то он его совершает все равно интуитивно. Поэтому действительно человек может исполнять служение даже тогда, когда он общем-то, не причастен к церковной и какой-то жизни и целенаправленной духовной жизни. В таком случае служение требует просто очень такой высокой меры самопосвящения какой-то значимой цели. Мы можем найти служение в воспитании, служение в семейной жизни. То есть мы в таком случае можем очень во многих жизненных сферах человека рассмотреть именно служение. Но а когда этой полноты самопосвящения нету, тогда служение, собственно, пропадает, где бы человек ни находился.
А тогда вот в чем разница получается? Вот есть служение в семье, да? То есть есть служение, вот общественное, мы сказали, служение, есть государственное служение, есть там еще какое-то, какие-то разные виды служения, да? Разница в чем? Что значит общественное служение? Это обязательно человек выходит в общество, что-то делает или нет?
С моей точки зрения, мы, конечно, здесь прикасаемся к такому понятию, которое имеет слишком широкий смысл вот, в культуре. Мне кажется, что человек идет по какому-то пути в своей жизни. В частности, он первоначально все-таки более такой тесный смысл и более близкий человеку смысл – это служение ближним. То есть он находит или ему даются ближние, это его супруг, супруга, дети, родственники, сослуживцы, может быть, и так далее, которые его окружают и с которыми у него многообразные отношения складываются. И вот здесь в первую очередь служение начинается. Но мы, конечно, сейчас говорим больше даже про семью. И на каком-то этапе, преуспев в именно деле такого любовного обращения со своими ближними, человек чувствует силу, чтобы применить дарованную ему любовь, дарованные ему таланты, силы на более широком поприще. И вот здесь начинается общественное служение. То есть это своего рода некоторое образование большой семьи из вот этой малой семьи, которая первоначально у него была. Это включение в свое сердце каких-то еще людей. Вот это, наверное, существо вот этого процесса перехода к общественному служению. И мы с вами видим, что без осуществления его в малом этом круге ближних невозможно сразу же объять большой круг каких-то других людей. Иначе это будет, ну, просто иллюзия, наверное.
Ну, это получается, это общественное служение, это как бы вот не обязательно, ну, вот служение в церковной ограде. То есть это может быть служение, ну, вот в разных сферах нашей жизни.
Безусловно. Это даже больше, наверное, служение в разных сферах жизни, поэтому оно называется общественное служение. То есть это служение в каких-то коллективах, каким-то людям разнообразным, которых, ну, привел промысел Божий в нашу жизнь, и так далее, в тех местах, где применительны наши таланты и так далее.
Ну, у нас и чаще всего, как бы, вот, мне кажется, это общественное служение, оно как-то вот ассоциируется или связано, например, с оказанием милосердия инвалидам, к примеру, сиротам. Ну, то есть какие-то вот такие определенные категории, которые на самом деле терпят какую-то нужду, там, престарелые люди, одинокие и так далее. Но только ли вот это та сфера, где может быть общественное служение? Или есть какие-то еще, о которых, может быть, мы не подозреваем, но они вполне возможны, и жаль, что они не осуществляются?
Безусловно. Я бы подошел к этому вопросу, может быть, вот несколько эмпирически. Вот у нас в стране возможна регистрация таких объединений, которые называются общественные организации. И общественные организации разной направленности, они возникают. Среди них и в том числе приходы, это тоже такого рода организации. Среди них разные союзы профессиональные, разные существующие с определенными целями организации. И мне кажется, что человек, который стремится воплотить какие-то свои идеи горячо, он, желая найти единомышленников и желая иметь какие-то полномочия свидетельствовать, выйти на общественное поприще, заявить о себе громогласно, он часто создает общественную организацию. Кто-то желает народного здоровья, оздоровления как бы сил, кто-то желает нравственного здоровья и начинает на поприще воспитания, кто-то хочет организоваться для каких-то путешествий, может быть, паломничеств, еще чего-то, кто-то хочет профессии преуспеть и содействовать какой-то профессиональной стезе, утратившимся ремеслом там каким-то. Но кто-то, может быть, преследует какие-то политические цели, возможно. Это тоже, в общем-то, воспитание широких масс, так сказать, которые стремятся, вниманием которых завладеть эта организация. Вот это все общественные организации, которые пытаются какой-то, так сказать, воплотить личный потенциал человека, ну, на каком-то более широком поприще, расширив его горизонт до каких-то других еще ближних. Я бы вот так подошел к этому вопросу. Но это с внешней стороны. Существует множество разнообразных тоже человеческих сообществ, которые не зарегистрированы. И им незачем регистрироваться. Они тоже хороши. Соседки сходятся на скамеечке для чего-то там. Что-то они делают. Или там организуется какое-то торжество семейное, родовое и так далее. То есть что-то происходит. Где-то что-то всегда происходит в кругу, превышающем семью. И это всегда можно рассмотреть под углом тоже некоторой общественной деятельности. Вот, к примеру, давайте я конкретно как бы попытаюсь сказать. Мне понравилось повествование христианского писателя-поселянина о семье. И я там для себя выделил несколько тем, которые часто у нас вот некоторым образом не берутся во внимание. Скажем, он пишет о том, что бывает, не устраиваются отношения между родителями и детьми. Что, например, выросшие дети забывают о родителях. Или, скажем, наоборот, родители и с малыми детьми не понимают, не вполне понимают их внутреннего мира, как он говорит, маленького мирка, который уже сложился. И кто-то может из родственников, из друзей, скажем, взять на себя определенную миссию в том, чтобы сообщить эти два мира, раскрыть их друг другу. Детям, может быть, что-то объяснить о родителях, о взрослых, показать. То есть это вот иерархическая связь, чтобы случилось все-таки между, ну, в семье. И наоборот, взрослым открыть что-то о мире детства, которое они забыли. Иначе возникает феномен, который в литературе называется префигуративной культурой, когда мир детей и мир взрослых, они оказываются разомкнутыми, отдельно существующими. И нет у них никакого взаимодействия. Соотношение какое. Это очень опасное дело. Здесь, значит, пресекается всяческое воспитание. Мы сказали вот про это, да? А, например, вражда между родственниками, которая может возникать. Между, например, какими-то не родственниками, не такими близкими, как что живут в одной семье, а может быть и близкими, но живущими уже отдельно. Например, человек может здесь выступить в своем роде миротворцем. Это же тоже своего рода именно таковая общественная деятельность. Если он сумел как бы соотнестись с одним человеком, с другим человеком, нашел возможность им встретиться какую-то, выяснил это. А иначе ведь это никуда не движется. Так все остается на том же месте вражды. Вот, к примеру, такое. А, например, как он пишет о том, что хорошо было бы посодействовать молодой семье. Какая-то важная тема вообще. Она, видите, когда задета. Говорит, молодому чиновничеству и студенчеству трудно решиться образовать семью. Оказывается, тогда это было. Им потому что негде жить, и потому что им трудно решиться родить ребенка, ибо его содержать, может быть, будет затруднительно. И он предлагает, видимо, каким-то более обеспеченным людям взять на себя какое-то некоторое покровительство. Как это, в общем-то, и было. Что действительно, детей... Раньше было такое широкое явление, что детей образовывали чужих. Брали и помещали на жительство и соединяли со своими детьми для вот получения образования. Это было очень благое дело для этих детей.
Или в пансион, да, оплачивали, да, в пансионе.
Да, может быть, оплачивали в пансионе. Было по-разному. Вот, и это очень благое дело, вот, дать образование. А он предлагает еще больше в таком случае, что позаботиться вот и об этом периоде. Да и вообще, посмотрев на жизнь других, мы видим множественные поводы к тому, чтобы потрудиться. И если у нас созрела какая-то идея, какой-то замысел, как это возможно и что надо делать, и главное, мы имеем ревность к этому, то, конечно, это все более и более становится нашим служением.
Ну, здесь, да, мне кажется, вот так вот, что бывают эти такие ситуации, когда... Ну, чаще всего бывают это случаи, когда человек не так давно, ну, как бы пришел в храм, стал воцерковляться, как сейчас говорят, да? То есть бывают и такие ситуации, что вот он горит, ему хочется много чего делать, но если у него есть семья, семья не всегда его понимает, и очень часто семья бывает против. И вот это такое вот внутреннее противоречие, и многие поступают по-разному. Самый крайний вариант, когда вообще, в принципе, могут расстаться, ну, под предлогом того, что вот семья, мой муж против Бога, например, да, и поэтому я живу отдельно сейчас.
Или жена.
Или жена, да, то есть сейчас тоже такое, к сожалению, имеется. Или это постоянные конфликты какие-то идут, то есть или это какие-то, ну, на мой взгляд, не совсем правильные, когда, ну, какие-то начинаются вот там такие отношения, ты мне, я тебе, то есть вот все, вот я тебе вот это сделала, поэтому, или ты, я тебе вот это сделал, поэтому ты меня отпусти, я вот пошел туда-то. Угу. Вот как здесь должно устрояться, чтобы это было, я думаю, Господу это не угодно, когда в семье разлад какой-то идет. Иногда это бывают молодые люди просто, и их родители не понимают, например, сын или дочь стали вот церковляться, и что-то все они куда-то бегают, их нет ни днем, ни вечером, ни выходные, все что. Вот насколько мы должны согласовать, ну как бы вот.
Видите, тут в чем дело? Церковь ведь она взращивает в нас нашу соборность, и вот батюшка, если с ним происходит совет и возникает такая ситуация, то он должен некоторым образом укротить вот эту вот избыточную энергию человека, неразумную, как бы неразумное его вот это устремление, которое его влечет к деятельности общественной в ущерб семейной. Нам кажется, что все дома решены вопросы, и надо уже двигаться дальше. Но это совершенно не так. Дома, в семье, имеется в виду, вопросы не решены. И христианин должен в первую очередь направить свои усилия туда. Общественная деятельность, она должна присутствовать в качестве такого момента, который одухотворяет жизнь человека, укрепляет его веру и дает ему поприще для его выражения веры, любви, но тем не менее она должна быть в должной мере, в должной степени осуществляться. Мы, например, можем плоды этого увидеть, когда человек домой приходит воодушевленный и готовый творить дела домашние с какого-то общественного поприща. Если он приходит и говорит: «Я устал, я больше ничего не могу, валюсь с ног, и никто меня, пускай дома, не отягощает ничем», это состояние неправильное. Домой человек тоже должен приходить трудиться духовно.
Иногда возникает ведь страх у людей. Получается, что, ну, вот такое, может быть, это лукавое такое, как бы вот, мысли такие, что этого никогда не произойдет. Ну, то есть вот мы уже в браке, например, там много лет, да, то есть, к примеру, я понимаю, там супруга или супруг понимает, что как особо ничего не меняется, и поэтому никогда не будет возможности послужить. Ведь иногда бывают такие ситуации, когда у человека такое вот складывается отношение, что вот только служа как-то вот общественно, я как бы вот... Исполняя вот эту миссию, которую Господь нам повелел. То есть редко у кого встречается такое понимание, что вот твои домашние — это тоже твои близкие, кому ты должен послужить.
Угу.
Вот, то есть, и поэтому получается, что все домашнее забрасывается, а вот все силы даются именно вот общественному служению в ущерб вот домашнему. То есть вот такое очень часто встречается.
Это встречается, да, часто, но встречается также как иллюзия собственной души, что я какой-то другой человек, так сказать, с дальними по сравнению чем с ближними. Любовь-то ведь она одна. Если ты любишь, то она одинаково тебя облагородит и с теми, и с другими. Поэтому здесь как бы вот нужно смотреть, наверное, по тому какому-то духовному самочувствию человека, что, наверное, многим и многим Господь открывает, что если они потрудились в чем-то, то они выходят из этой деятельности с каким-то состоянием таким успокоенной совести и мира внутреннего, с радостью сердечной о том, что вот произошло, с каким-то ясностью разумение, вот какой мир, вот какой мир Господь создал, и как мы к нему в этот день как-то ближе стали, приобщились и так далее. То есть приходят какие-то состояния такого вот и умиротворения, и радости, и прочих разных таких чувств благих. И, наверное, это может быть ориентиром нашей духовной жизни. Но не всегда, наверное, но часто.
А вообще мы должны следить за тем, что он получается, например, такое же тоже бывает, частенько встречается, когда человек, находясь вот на общественном каком-то служении, просто вот из него идут вот эти флюиды радости, любви, там еще чего-то, а дома он совершенно другой. То есть это вот показатель того, что он как-то неправильно живет и неправильно поступает. То есть дома тоже должно быть такое же, а бывает ведь наоборот, бывает, что не знаю, какое-то раздражение, там, равнодушие, но еще какие-то такие вот не очень хорошие вещи.
Я предположу, часто это означает, что в том месте, где он испытывает вот этот подъем чувств, он просто не трудится. Это просто место такого духовно оправданного, но именно досуга. Тогда его нужно так и назвать. Это просто досуг среди твоих единомышленников, единоверцев, вот, близких по духу людей. А дома как раз-таки часто, может быть, происходит самый настоящий труд. Например, терпение чего-то.
То есть, если я вас правильно поняла, то есть, если человек у нас, передача же в кругу семьи, то есть, если человек семейный, то как бы вот семья должна быть стоять выше в ценностном ряду, чем общественное служение, да?
По крайней мере, она есть содружество тех ближних, за кого Господь взыщет. И если сил хватает на других, то их тоже можно вместить, расширить сердце до них. Но если ты делаешь по отношению к твоим ближним только, и в этом имеешь применение своих сил, то за это никто не осудит. Почему мы вообще говорим об общественном служении, почему мы его так вот сегодня делаем нашей темой? Потому что семейная жизнь, в которой полностью исключен момент общественного служения, она становится нездоровой. И, как мы с вами когда-то говорили, становится формой коллективного эгоизма. Когда вместо угождения своему «я», угождение происходит некому коллективному «я», в которое включен сам человек и его самые-самые близкие люди.
А вот смотрите, вот в чем будет заключаться царский путь, если, например, у нас очень много семей, где супруг или супруга, или, например, или дети, или родители еще не воцерковленные, может быть, как бы далекие от церкви. И вот это вот служение как бы вот в человеке просыпается, вот где вот найти вот эту дорогу, чтобы потихонечку как-то вот, я не знаю, приобщать, что ли. Насколько возможно именно общественное служение целой семьи в целом.
Mm-hmm.
То есть я знаю, да, у нас в городе есть случаи, когда, например, там семья приняла участие в какой-то акции, там какие-то вещи собирали, все. Но это какое-то такое одномоментное, ну, то есть как бы краткое такое. А вот именно такое длительное, продолжительное, оно возможно или нет? То есть это насколько мы должны привлекать? Или мы должны ждать, когда вторая половина, или там дети, например, или родители, наоборот, они откликнутся на какие-то наши вот такие порывы? Потому что тоже такое есть, когда побуждают, заставляют. То есть однажды услышала, что женщина говорила, вот ты в ад пойдешь, потому что ты там то-то, то-то, то-то. Вот я вот служу, а ты вот как бы ничего не делаешь.
Ну как ничего не делает? Терпит, по крайней мере, то делает. Тут вот какое дело. Мы, говоря о общественном служении какого-то члена семьи, говорим о той ситуации, когда он преисполнился какой-то особенной ревности, вошел в какое-то состояние благодатного такого подъема, и его влечет к большему поприщу. При этом другие члены семьи чаще всего, они просто терпят эту ситуацию, они пережидают, когда он возвратится к ним и, собственно, посвятит себя полностью уже семье. Но вы говорите о той ситуации, когда еще другая половина тоже бы преисполнилась этого благодатного подъема, и это бы уже собою знаменовало то, что, можно сказать, церковь, вот эта малая, она пришла к какому-то здоровому состоянию, исцелела. То есть два ее главенствующих члена семьи, супруг и супруга, они находятся в таком состоянии, что они способны послужить не только для спасения своих ближних, но еще для кого-то. Это действительно довольно редкая ситуация, чтобы у них хватило у обоих на это сил. И если бы так было, то это было бы просто, наверное, замечательно, чтобы такое служение могла семья понести. Примеры тому существуют, но они очень немногочисленны. Вы, я знаю, провели какое-то специальное исследование этого вопроса, и что же вам удалось найти?
Да, это не исследование, просто так посмотрела, познакомилась бегло с отечественными подвижниками благочестия 18-19 веков. Там на самом деле очень мало. По крайней мере, мне попалось только два случая, когда в одном случае супруги строили храмы, там, где вот откуда они, из каких мест они вышли. А в другом случае они, супруги, организовали больницу для страждущих. И супруга, в общем-то, там и то сказано, что после того, как она, закончив все дела в семье, она шла служить тем людям, которые вот в этой больнице находятся. То есть подчеркивается, это не то, что целиком и полностью служила, а вот именно вот так вот что. А так в основном получается что-то или люди одинокие, у которых не было семьи никогда, или люди вообще монашествующие, то есть которые занимались вот каким-то таким общественным служением. То есть вот почему так происходит? Это очень тяжелое такое, как бы вот получается, служение для семьи. Хотя у нас часто складывается так, что мы воспринимаем общественное служение, когда вот семья вышла, все ее видят, она пошла что-то делать. А у нас, на мой взгляд, есть много таких ситуаций, когда семья это служение выполняет, но так, что об этом никто не знает практически. Например, они просто вот там в доме помогают кому-то нуждающимся, там где-то продукты принесли, где-то там бабушки там что-то купили. То есть об этом никто не знает практически.
Но тоже вместе, да?
Да, то есть, но не вместе, как бы вот это муж с женой это исполняет. Это же тоже как бы общественное служение.
Ну да. Тут, наверное, причина в следующем. Немногочисленность этих примеров убеждает нас в том, сколь действительно великая тайна Богом вложена вот в его установление брака. То есть в браке люди должны прийти к тому, о чем мы с вами сегодня говорим. Но, видимо, этот путь очень и очень непростой. В самом деле, чтобы это служение было, мы уже только что упомянули, что должны быть преодолены какие-то греховные, страстные состояния человека. Он должен прийти к какому-то светлому умонастроению и воодушевлению духовному. Должна быть преодолена та гордость, которая обычно окрашивает наши взаимоотношения вводя в них какое-то соперничество, обидчивость, желание как бы бесчинствовать, не соблюдать то положение, которое ты можешь занять. И, наконец, должно быть трудами, наверное, в том числе полюблено какое-то дело, которое кто-то первый и другой начал, а второй человек его возлюбил. Из любви к своему ближнему полюбил дело этого ближнего. Поэтому мы видим, что тут, ну, целое большое поле духовной деятельности человека, путешествие целое его жизненное, которое он должен совершить, чтобы так именно произошло. И, наверное, по этой причине такие общественные начинания каких-либо семей, они не так многочисленны. Хотя, как вы справедливо говорите, эпизодически они возникают довольно часто, но систематически они не, может быть, не закрепляются.
Возможно ли это вот то, что у нас мало таких вот... Хотя я понимаю прекрасно, что многие наши слушатели скажут, что одним из величайших примеров такого общественного служения может быть царская семья, вот Елизавета Федоровна с супругом. Ну, хотя по большей части как бы она, ну, сама многие проекты осуществляла, да? Вот, то есть, может ли быть такое, что вот мы мало знаем о семейном служении, потому что вот с одной стороны, семья может это какое-то служение осуществлять, но она просто, ну, его не афиширует и не считает, что вот то, что она делает, это как бы вот какое-то общественное служение. Для нее это просто вот как само собой разумеющееся. А в другая ситуация, когда семья, например, просто не, ну да, вот не хочет как бы вот об этом открыто говорить, что они вот чем-то там занимаются. Потому что ведь и есть люди, которые, например, и детей собирают, ну, из детских домов на какое-то время, и особо нигде об этом не говорят, но просто это не взяли, не воспитывают этих детей, и не пытаясь привлекать к себе какого-то такого общественного внимания, резонанса такого общественного. Вот может ли быть связано с тем, что как бы вот вторая вот ситуация, что семья просто не хочет слишком открывать вот то, что она делает?
Ну, общественное служение, оно, видите, по своему наименованию уже затрагивает кое-кого еще, кто выходит за рамки этой семьи. И ввиду этого она все равно рано или поздно становится известной, что происходило, что делалось. Наверное, возможно, но я бы хотел отметить главным моментом то, что до некоторого момента семья может недооценивать, недопонимать, что именно она делает, какой степени важности то, что она делает. Но в таком случае это может быть и не оценено ею правильным образом и может быть утрачено. Поэтому мне кажется, что на каком-то этапе семья начинает культивировать как бы вот эту деятельность, пытаться быть ей верной, пытаться в ней усовершенствоваться как-то внутренне. Вот и здесь вот, наверное, и возникают те высоты какие-то, про которые мы читаем вот в книгах о подвижниках благочестия. Поэтому, наверное, такое возможно, то, что вы сказали, и то, что нет желания об этом, чтобы знали, и то, что, может быть, нет какого-то достаточного понимания о том, что насколько это важно, то, что мы делаем. Но, наверное, путь этих семей к тому, чтобы они пришли к такому пониманию, не стеснялись кому-то об этом сказать, и более того, даже их заразили этим устремлением. Наверное, такой путь.
Наша передача уже подошла к концу, в завершении. Вот что бы вы хотели сказать, пожелать, может быть?
Ой, действительно, здесь есть что пожелать и что сказать, ибо у каждого из нас созревают какие-то мысли рано или поздно. Мы видим какую-то вопиющую нужду в окружающей жизни, в том или в другом, каждый в своем примечает. И у нас даже часто под рукой есть способ, как это все изменить. Мы много с вами говорим, так или иначе, касаясь о тех возможностях, которые нам предоставляются, это и взять чужих детей к тому, чтобы они где-то отдохнули, чему-то научились, и в том, чтобы, как мы сегодня говорили, кого-то помирить, кого-то обнадежить, воодушевить, а может быть просто помочь, вот, и так далее, внешним образом. И каждый из нас, замечая такие возможности, он может вот как раз-таки через них выходить на вот это общественное поприще. При этом не надо сразу же себе постановлять, что это будет теперь отныне всегда вот именно так. Потому что мы не знаем наших сил, наших талантов, нашего призвания до конца. И может быть так случится, что мы перейдем к какой-то другой еще деятельности. Но в этот момент, когда мы это все осознали, и когда нас к этому повлекло хорошее такое сердечное чувство, нам, наверное, нужно приступить к этому общественному служению и попытаться что-то сделать. И сколько инициатив общественных, они лежат на поверхности, только не находится деятелей, которые бы начали их к чему-то подвигать. Поэтому вот хотелось бы пожелать нашим слушателям, чтобы каждый из нас на вопрос, что же ты делаешь в общественной сфере, как ты выступаешь как общественный деятель, он бы имел что сказать, что так вот хотя бы внутри самого себя. Вот это хотелось пожелать и призвать к этому.
Спасибо вам за участие.
Спасибо, Господь.
И еще в конце передачи хотелось бы сделать небольшое объявление. Наступила осень, и у нас вновь начинаются родительские встречи. Как всегда, мы встречаемся в третью пятницу месяца в Духовном центре Храма Рождества Христова на Уралмаше в 18:00. В этот раз это будет 18 сентября. Ждем вас в 18:00 на 4 этаже. Мы с вами за чашечкой чая обсудим те вопросы, какие-то планы построим, может быть, чем мы будем с вами заниматься в течение этого учебного года.